Мне удалось добраться до люка и снова откинуть крышку. Из подвала вылезли двое мужчин, упавших туда после того, как я выскочил наружу. Один придерживал сломанную руку, другой был в синяках и царапинах и ругался. Задняя комната выходила в небольшой дворик. В кирпичной стене дворика была калитка, но я стал осторожен. Вместо того, чтобы направиться к калитке, я забрался на крышу флигеля и осмотрелся. Калитка открывалась в узкую аллею, которая проходила по всей длине квартала. Аллея была пуста, но на другой ее стороне, за стеной, огораживавшей, вероятно, частные сады, я различил среди кустарников неподвижные верхушки двух триффидов. Может быть, это было еще не все. Стена на той стороне была ниже, и их высота позволяла им бить жалами через аллею. Я объяснил своим людям положение.
«Проклятые уроды!» — сказал один. «Всегда ненавидел этих тварей!»
Я снова осмотрелся. Здание через одно от нас оказалось автопрокатной конторой. Там стояли наготове три легковые машины. Было нелегко добраться туда через две отделявшие нас стены, особенно с человеком, у которого была сломана рука, но нам это удалось. Кое-как мне удалось втиснуть всех в большой Даймлер. Едва все уселись, я открыл ворота на улицу и побежал назад к машине. Триффиды немедленно заинтересовались. Их зловещая чувствительность к звукам подсказывала им, что здесь что-то происходит. Когда мы тронулись в путь, два уже поджидали нас у ворот. Их жало хлестнули нам навстречу и без вреда шлепнулись в закрытые окна. Я круто свернул, сбил одного и переехал через него. Минуту спустя мы были уже далеко и мчались на поиски другого, более безопасного места. Этот вечер был для меня самым скверным со дня катастрофы. Освобожденный от своих стражей, я выбрал себе небольшую комнату, где мог побыть в одиночестве. На каминной полке я установил в ряд 6 свечей и долго сидел в кресле, обдумывая положение. Вернувшись домой, мы узнали, что один из первых заболевших умер, другой был, несомненно, при смерти, заболели еще 4. К концу ужина заболели еще 2. Что это была за болезнь, я понятия не имел. При отсутствии санитарных условий и вообще при теперешнем положении это могло быть все, что угодно. Я подумал о тифе, но у меня было смутное впечатление, что у тифа должен быть более длительный инкубационный период. Да и то сказать, если бы я и знал, какая разница. Достаточно того, что болезнь эта очень скверная, раз рыжеволосый молодой человек пустил в ход пистолет и отказался от преследования нашей группы. Похоже было на то, что я с самого начала оказывал своей команде сомнительную услугу. Мне удалось помочь им продержаться, в то время как с одной стороны им угрожала соперничающая шайка, а с другой из пригорода надвигались триффиды. Теперь появилась еще эта болезнь. Чего же я достиг, в конце концов? Отодвинул на какое-то время голодную смерть? Только и всего. Я не знал, что делать дальше. И кроме того, меня мучила мысль о Джазелле. То же самое, а может быть, нечто похуже, могло твориться и в ее районе. Я обнаружил, что снова думаю о Микаэле Бидли и его группе. Еще раньше я знал, что на их стороне логика, а теперь я начинал думать, что на их стороне и истинная гуманность. Они исходили из того, что невозможно спасти кого-нибудь, кроме очень немногих. Внушать же остальным беспочвенные надежды — это по меньшей мере жестоко. Кроме того, были еще мы сами. Если в чем-либо вообще есть какая-нибудь цель, то для чего мы выжили? Не для того же, чтобы попусту растратить себя в безнадежных усилиях. Я решил, что завтра же отправлюсь на поиски Джазеллы, и мы вместе разрешим все сомнения. Щеколда двери звякнула, дверь медленно приоткрылась. «Кто там?» — спросил я.
«О, вы здесь?» — сказал девичий голос.
Она вошла и притворила за собой дверь. «Что вам угодно?» — спросил я. Она была высокая и тонкая. Меньше 20, подумал я. У нее были слегка вьющиеся волосы. Каштановые волосы. Она была тихая, но не из тех, кого не замечают. Так уж она была устроена и сложена. Золотисто-коричневые глаза ее смотрели поверх меня, а то бы я подумал, что она меня рассматривает. Она ответила не сразу. Была в ней какая-то неуверенность, которая очень не шла ей. Я ждал, пока она заговорит. У меня почему-то комок подкатил к горлу. Понимаете, она была молода, и она была прекрасна. Вся жизнь должна была лежать перед ней, возможно, чудесная жизнь. Всегда есть что-то немного печальное в молодости и красоте при любых обстоятельствах. Не правда ли?
«Вы собираетесь уходить?» — сказала она.
Это был наполовину вопрос, наполовину утверждение, тихим, чуть не твердым голосом.
«Я этого не говорил», — возразил я.
«Да»,
— согласилась она.
«Но это говорят другие. И ведь это правда?»
Я ничего не сказал. Она продолжала.
«Так нельзя. Вам нельзя бросать их. Вы им нужны».
«Мне здесь нечего делать», — сказал я. «Все надежды напрасны».
«А вдруг окажется, что не напрасны?»
«Этого не может быть. Не сейчас. Мы бы уже знали».
«А если они все-таки оправдаются? А вы все бросили и ушли?»
«Вы полагаете, я не думал об этом? Мне здесь нечего делать, говорю я вам. Я был чем-то вроде наркотика, который впрыскивают больному, чтобы хоть немного продлить его жизнь. Не вылечить, а именно отсрочить смерть».
Несколько секунд она молчала. Затем она проговорила нетвердо.
«Жизнь прекрасна. Даже такая».
Она едва владела собой.
Я не мог выговорить ни слова.
Она оправилась.
«Вы можете не дать нам умереть. Всегда есть шанс. Просто шанс, что что-нибудь случится. Даже сию минуту».
Я уже сказал, что думаю об этом. Я не стал повторять.
«Это так трудно», —
проговорила она словно сама себе.
«Если бы я только могла видеть вас. Ну, конечно, если бы я могла видеть... Вы молоды? Голос у вас молодой?»
«Мне около 30, — сказал я. Я очень обыкновенный».
«Мне 18. Это был день моего рождения. День, когда пришла комета».
Я не мог придумать, что ответить. Любые слова были бы жестокими. Пауза затянулась. Я видел, как она стискивает руки. Затем она уронила руки. Костяшки пальцев у нее побелели. Она шевельнула губами, чтобы заговорить, но ничего не сказала. «Ну что? Что я могу сделать?» — спросил я. «Продлить это еще немного». Она закусила губу, затем она сказала.
«Они говорят, что вы, наверное, одиноки. Я подумала, что... Если бы...»
Ее голос дрогнул, костяшки пальцев побелели еще сильнее.
«Если бы у вас кто-нибудь был... Я хочу сказать, если бы у вас был кто-нибудь здесь, вы бы, может быть, не ушли от нас? Может быть, вы остались бы с нами?»
«О, Боже!» — сказал я тихо.
Я глядел на нее. Она стояла очень прямо, губы ее слегка дрожали. У нее должны были быть поклонники, жадно ловившие тени ее улыбки. Она была счастлива и беззаботна. А потом к ней пришло бы счастье в заботах. Ее ждали жизнь, полная очарования и радостная любовь.
«Вы ведь будете добры ко мне, правда?» — сказала она. «Понимаете, я никогда еще...»
«Замолчите, замолчите!» — сказал я. «Вы не должны говорить мне такие вещи. Пожалуйста, уходите!»
Но она не уходила. Она стояла и глядела на меня невидящими глазами.
«Уходите же!» — повторил я.
Она была укором, и я не мог вынести этого. Она была не просто собой. Она была тысячами тысяч погибших юных жизней. Она подошла ближе.
«Что это? Вы плачете?»
— сказала она.
«Уходите! Ради бога, уходите!» — сказал я.
Она постояла в нерешительности, затем повернулась и ощупью направилась к двери.